Братья и сестры, продолжаем нашу встречу, и мы ждем ваших вопросов. Вы можете задавать вопросы устно, наши студенты будут к вам подходить с микрофонами, а можете передавать свои записки также с вашими вопросами. Есть ли у кого-то вопросы? Всегда первые больше всего боятся задать вопрос. Да, пожалуйста. Сейчас, подождите, микрофон вам принесут.
Расскажите, пожалуйста, немножко о взаимосвязи именно этой страсти с другими. То есть...
Преподобный Лещий говорит, что порядка во взаимодействии страстей нет. Это как... клубок змей, если за одну змею потревожить, обеспокоить, то все начинает шевелиться, шипеть, кусаться и так далее. Думаю, что страсть чревоугодия, она пробуждает обязательно состояние вот этой дебелости, от которой рождается уныние. Поэтому мать уныния – угождение чреву. Человек, который... хочет победить уныние и который хочет с этой страстью справиться, он должен учиться воздержанию. Не только в еде. Вот это самоугодие, самолюбование, оно включает в себе вот все, что касается угождения плоти во всех видах. Это еда, одежда, развлечения, отдых, всякое празднословие и так далее. То есть вот когда человек свою плоть пытается всячески веселить, плодом такой жизни бывает глубокое уныние. Обратите внимание, что в нашей жизни, по унынию, значит, когда приходит уныние? Уныние приходит к человеку, когда он остается один. Помните, вот этот бес, бесполуденный, избави меня от беса полуденного. То есть вот по толкованию многих святых, вот этот полуденный бес, это как раз демон уныния. Когда, если брать раннее монашество, египетское, палестинское, вот этот вот полуденный зной, когда, так сказать, подвижник изнемогает, да, от этой жары, вот, навевает уныние на человека. Так вот, уныние для современного человека рождается от постоянного пребывания в этих плотских увлечениях. Чтобы нас все время держать в интересе, что-то покупать, куда-то идти, тратить свои деньги, нам везде... предлагаются разные такие приманки. Например, играет музыка везде. Ну, чтобы человек не выходил из магазина, ну, играет музыка. Или там бесплатная чашечка кофе каждому посетителю. Какие-нибудь бонусы. То есть тебя все время будут держать в таком состоянии возбуждения. Кстати, вот это возбуждение, это есть самый главная победа такой бесовской силы над человеком. Вот заметьте, ведь когда вы идете куда-нибудь, там, в магазин, в ресторан, там, отправляетесь в какую-то поездку, ведь иногда вам требуется не требуется что-то покупать, да? Вам требуется процесс выбора, получения скидки, какой-то выгодной покупки. Вот этот вот спортивный интерес, это возбуждение плоти. Вот это вот как бы большая победа. Да, так сказать. Вот, поэтому, чтобы нам не впадать в уныние, будем учиться воздержанию. Но, конечно, это первая ветвь. Да? Вторая ветвь – это то, о чем говорили. Чревоугодие рождает, пробуждает, возбуждает блудную страсть человека. Вот это точно. Ну, не просто еда, обычная еда и плюс алкоголь, плюс веселье, плюс общество мужчин и женщин в одном месте находящееся. Вот, и... так сказать, технологии соблазна, о которой я много раз говорил. Вот. Здесь очень все опасно. Поэтому там, где смеются, едят, пьют, отдыхают, веселятся, туда лучше не ходить, особенно по ночам. Вот. Нужно себя поберечь и учиться обходить эти места, желательно за 3 версты, чтобы не было никаких потом проблем с нами со всеми. Вот. Ну и повторю, что порядка в страстях нет. Вот. Можно от чревоугодия и в осуждение вляпаться, можно и осуждать, можно и завидовать начать, потому что в этих разговорах много узнаем друг о друге. Вот. Кстати, зависть, которая многих мучает, рождается от простого любопытства. Чтобы не завидовать, не любопытствуйте, не спрашивайте. Не спрашивайте ничего лишнего. Вам и так все расскажут. Вот. Только не спрашивайте. То, что расскажут, вы в этом не виноваты. А то, что вы спросите, вы узнаете, от этого будет потом мучиться. Вот. Поэтому старайтесь учиться жить такой вот немножечко внутренней жизнью. Внутренней, уединенной, замкнутой по-своему, в хорошем смысле. Учитесь благоразумному молчанию, особенно в миру. Там, где вы не видите поддержки единомышленников, вот тут надо быть очень осторожным. Поэтому так вот к этому стремиться.
Еще вопросы? Вам передали еще вопрос. Пожалуйста, поясните, что такое грех гортанобесия?
Давайте после лекции сходим в кафе, я вам там объясню. Там много не возьмем, все дорого. Чашечку кофе, немножечко коньячку, вкусного сырку и посидим, посмакуем. То есть это немножко, но со вкусом.
Подскажите, в какой момент именно начинается чревоугодие? Что этому предшествует, на какие сигналы необходимо обратить внимание?
Ну, это не ко мне вопрос, я сразу говорю, я в этом не специалист. Потому что сесть за стол и встать, когда уже надо вставать, я плохо в этом искусстве преуспел. Вот. Ну, еще раз говорю, что плодом победы над чревом является вот эта норма. Норма. Съесть столько, сколько нужно. Но, может быть, обратитесь к советам диетологов. Ну, например, чтобы человеку не переедать, ему нужно учиться долго жевать. Можно использовать этот способ? Почему нет? Ну, не глотайте куски большие. Растяните это все на более продолжительное время. Вот. Выпейте стакан воды перед тем, как сядете обедать. Вот. Разбейте, так сказать, прием пищи на мелкие части, вкушайте пищу часто, но понемногу. Вот. Но здесь повторю, что знаете, что надо сказать? Думаю, так отвечу. Нужно съесть и забыть. Вот это самое главное. Вот как, знаете, два монаха, которые шли по пути, впереди река, и стоит женщина. Братья, помогите, не могу, плавать не умею, надо перейти дорогу, перейти реку. Ну, один говорит, слушай, не-не-не, оскверняться не хочу. Вот, говорит, ну, я, говорит, а я, говорит, ну, что делать, помогу. Ну, перенес одну женщину, они направо, они налево. Ну, тот, который не осквернился, идет, говорит, слушай, ну, вечером, говорит, ну, ты даешь, говорит, ну, как же ты мог-то, ну, вообще, тебе вообще не страшно, не совестно? Говорит, а что такое ты? Ты о чем вообще говоришь-то? Ну вот утром ты же чем занимался? Ты вообще как посмел женщину на руки взять, перенести? Слушай, я ее перенес, я уже забыл про нее. А ты весь день о ней помнишь, и она в твоем сердце до сих пор находится. Понимаете? Вот то же самое с едой. Понимаете? Еда это не наша тема. Пища нас не приближает ни к Богу, ни к Царству Небесному. Даже если вы нарушаете пост, забудьте о том, что вы его нарушили. Добавьте себе кафизму или Евангелие прочитайте новое. Это важнее, чем еда, которая уже переработалась и стала тем, чем стала. Вот. Мы часто вот, замыкаемся на этой теме еды. И это все портит всю нашу христианскую жизнь. Вот. Поэтому так, как говорится, воины, как поели и дальше заниматься делами, которые нужно сделать. Вот. Поэтому говорю, еда это вообще все, это детский сад, это уже все прошлое. И постом про еду не говорим вообще. Постом про еду не говорим. Вот. Чтобы не унывать, поставьте в своих холодильниках зеркала, и когда вы откроете, вам будет казаться, что вам много еды, хотя холодильник пустой. Чтобы не унывать.
Что делать, если после работы еда просто утешает?
Утешайтесь, что вам сказать. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Я не хочу скатываться в позицию, что все плохо и нельзя утешаться через еду. Но из храма выйдите сегодня с лекции, посмотрите на ту трапезную, которая сделана в монастыре. Да? Какая там вообще красота и как там, наверное, вкусно кормят. Я там, правда, никогда не обедал, но я это предполагаю. И в монастырях хлебосольство, гостеприимство – это всегда была добродетель. Даже у древних отцов-пустынников приход гостя всегда воспринимался как возможность послужить. И когда старцев спрашивали, ну вот почему вы с нами позволяете себе такое послабление, нарушать пост, то, чего не делать, когда вы один? Потому что вы сегодня со мной, и вас Господь ко мне прислал, чтобы вам послужил. Потом вы уйдете, я останусь один, и только перед Богом, и только Бог будет свидетелем моих дальнейших монашеских подвигов. Поэтому сейчас я исполняю долг гостеприимства. Поэтому не бойтесь доставить себе удовольствие через трапезу, через особенно, может быть, именно ужин, да, потому что вот мы все утром, днем там все время заняты, а когда, особенно в семье, это вообще святой ужин, да, это вот то время, когда все должны собираться вместе за столом, вот, и не злоупотреблять ни в коем случае отсутствием за семейной трапезой. Это очень важно. И самое главное – Бога благодарить за то, что Он нам дает, то, чем мы можем утешиться. Вот. И вы видите, что все праздники начинаются в храме, а продолжаются где? Трапезной. Вот. Там праздник не меньший. И первое чудо, которое Господь совершил, Он совершил где? Вот. На свадьбе, где чего не хватило? Вина, которая веселит сердце человека. Поэтому везде средний путь и правильное понимание и рассудительность. Поэтому этот, знаете, такая, так скажем, искусство маленьких радостей. Это нормально. Чашечка кофе такого ароматного, душистого в компании, или там какой-нибудь шашлычок. Можно, но, так сказать, с благодарением Бога и с хорошим наполнением этой трапезы. Разговоры добрые, хорошие, все, чтобы это было. Все можно. Только любите Бога и делайте все, что хотите.
Помогает ли молитва перед едой и благословение пищи в борьбе с чревоугодием?
Поднимите руку, кому помогает. И все, так мало. Ну, понимаете, если мы молимся перед едой, это не значит, что мы будем сейчас бороться с чревоугодием. Это же разные вещи. Я думаю, что бороться с чревоугодием нужно на исповеди, когда ты духовнику каешься об этом. А когда накрыли стол, и ты помолился, и сказал: Господи, помоги мне бороться с чревоугодием. Ну, или борись, или садись и Бога благодари и ешь все, что дают. Вы знаете, ну все святые отцы, писавшие в 19 веке, в 20 веке, о нашем с вами поколении говорят, ну нет уже сил у нас у всех жить так, как жили древние святые. Нам даже вредно читать так, как постились первые христиане. Это нам не полезно. Это не наш путь. Не наш путь, потому что однозначно строгий пост ведет человека в прелесть. Вот эта вот излишняя строгость, вот, это уже не наша добродетель. Я люблю приводить пример, что скорпион, который постится всю зиму, да, и спит, и ничего не ест, когда просыпается, обладает самым сильным ядовитым укусом, который способен свалить лошадь замертво. После поста самый сильный укус. Вот такой у нас пример в природе. И я думаю, что среди наших знакомых и близких есть такие постники, вот, которые всех делают мучениками. Поэтому такого поста бойтесь. Лучше вкусить пищу с благодарением и быть подобрее, поласкивее, повнимательнее. Это лучше.
Так, у нас еще есть вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Хотел спросить касательно поста. Вот скоро уже приближается рождественский пост.
Уже скоро разве?
Ну, я уже начинаю готовиться. Да.
Потому что у нас после Богородицы только еще.
Да. Вот. Я хотел спросить, как найти вот эту золотую середину, да, между тем, как взять на себя подвиг, поста, да, и не впасть в уныние. Да, потому что когда ты долго начинаешь поститься, строго, да, то есть по всем канонам. Вот как найти золотую середину? Вот святые отцы, ну, говорят, что у духовника надо спрашивать, да, то есть уточнять. Но есть ли какое-то правило, от которого можно было отталкиваться? Да, спасибо.
Ну, вообще, уныние в пост бывает редко, мне кажется. Ну, вот мой опыт говорит об этом, что уж если унываешь, то когда, наоборот, поста нет. Когда ты своей плоти немножко, свою плоть утесняешь, отнимаешь у нее то, что ей не всегда нужно и полезно, вот, дух пробуждается, и появляется желание и молиться, и в храм ходить. Вот, кроме того, постная еда сейчас такая разнообразная, и все есть, слава Богу, пока. Вот здесь, опять же, вот в вашем вопросе звучит акцент на именно меню. Да, вот что такое можно есть, и как найти середину в питании, чтобы мне не впасть в уныние. Вот. Ну, повторю, что не главная еда. Ну, совсем не главное. Но если вы хотите провести пост, ну, например, посвященный апостолам Петру и Павлу, прочитайте за пост два послания апостола Петра и 14 посланий апостола Павла. Если вы не читаете Новый Завет, прочитайте за пост то, что написали апостолы. Это будет жертва для прославления этих святых. Если вы не регулярно участвуйте в таинствах церкви, постом это делайте обязательно. Вот, постарайтесь поменьше разговаривать. Откажитесь от пребывания ненужного в интернете. Не лазите по всяким новостным сайтам. Вот, пользуйтесь только для необходимости. Вот, то есть возьмите на себя строгость определенную, вот это утеснение. Сделайте пост временем прохождения через узенькие ворота. А вот это утеснение, оно определяется советом вашего духовного наставника и с вашей совестью. Вот. Поэтому, так сказать, время поста должно отличаться от обычного. То есть живем постом по-другому немножко. Почему? Потому что мы не можем весь год жить в подвиге в таком, не можем весь год себя утеснять. Но вот именно эти дни церковь благословляет на маленький подвиг. Маленький подвиг. Тогда будет результат. Вот. Но еще раз повторю, что средний путь, это вот самое главное, что требуется. Средний путь без излишеств, без крайностей. Крайность – это отсутствие воздержания, это нарушение постов, это такая лукавая отговорка, что пост, ну, – это вообще позднее изобретение, что пища нас не приближает к Богу и так далее. Царство Божие ни пища, ни питье. Вот. Другая крайность – это вот излишество воздержания, когда человек не рассчитывает свои силы, надрывается, вообще может оставить весь труд. А еще хуже, когда начинает осуждать тех, кто не постится. Становится такой злюкой, колючкой, которая всем портит жизнь. Вот. Спаси Господи от такого поста. Поэтому средний путь.
Вкусно готовить еду и есть в кругу семьи – это грех? Слышала, что еду надо готовить не очень вкусно.
Знаете, когда плохо, когда жена умеет готовить и не хочет. Но еще хуже, когда не умеет, но хочет. Так что вот так вот. Или еще есть такое выражение, что ошибки архитекторов скрываются под плющом, под виноградом, ошибки врачей под землей, ошибки хозяйки под майонезом. Вот, поэтому, нет, ну я не могу сказать, что надо готовить там без соли, или это все, некоторые так, знаете, особенно когда уже продукты там просроченные, там все это собирают, что-то там пережаривают, перетушивают, вот, предлагают потом. Вы знаете, в приготовлении пищи проявляется любовь. Вот подать, сделать трапезу, организовать семейный ужин или праздник, это очень важно. Это очень важно, потому что вот сколько в Евангелии мы видим притч, связанных с брачным пиром. Царство Небесное подобно брачному пиру, который царь сделал, да, для своего сына и звал на этот пир всех. То есть, еще раз хочу привести пример вот монашеских трапез, как там все сделано с любовью. Вот. Особенно в женских монастырях. Это не в укор мужским, но женщины – это особо одаренные создания, которые могут сделать красиво, могут сделать вот так, что будет приятно. Вот я вчера имел возможность, имел такую честь принимать в храме митрополита Павла Лебедя, наместника Печерской лавры. И я очень волновался, потому что потом я его должен был угостить, а в Украине еда далеко не последняя, не последняя тема. Та украинская кухня, которая совершенствуется, не в пример нам, да, я вот тоже очень волновался, но когда он у меня пообедал, откушал, он говорит: ой, батюшка, все, спасибо Господи, все было вкусно. Вот, то есть это нормально. Это нормально, это правильно, потому что путь к сердцу мужчины лежит через что, вы знаете. Поэтому женщины, которые хотят свою семью сделать еще более сплоченной, дружной, доброй, вот, обязательно делайте вкусные трапезы. Только Бога благодарите за все, и все, Бог благословит вас.
Как вы относитесь к чтению во время еды? Газеты или художественная литература?
Ну, смотря в каком... Если я сам что-то ем одной рукой, а второй держу газету, читаю, отрицательно. Если кто-то из присутствующих на трапезе может уже почитать и потом это обсудить, то нормально. Я очень отрицательно отношусь к планшетам во время трапезы. Или к телевизорам. У нас дома никогда телевизора не было. Вот. Но когда я был маленьким, у нас был телевизор. Вот часто собирались в комнате, включали телевизор и вместе ужинали. Смотрели фильм там, или футбол. Вот это, конечно, недопустимо. Это делать не нужно никогда. Вот. Потому что трапеза вот на святоотеческом языке, мы с вами не должны не просто есть, мы должны пищу вкушать. Должны пищу вкушать, как мы с вами вкушаем святое причастие. Как мы вкушаем вот, молитвенное общение с Богом. Да? Вкусите и видите, как благ Господь. Вкусите. То есть трапеза христианина – это всегда священное действие. Но если за ней не говорится о Боге, она превращается в идолопоклонство. Так говорили мудрые. То есть всегда за трапезой вспомни о Творце. Вспомни о том, кто тебя питает. Вот в этом смысле, если это чтение, ну газеты, что в газетах читать? Какие-то новости или что? Какие-нибудь очередные сводки там, где самолет разбился, или кто там с кем переженился? Это бессмысленное занятие. Вот. А что-то полезное как раз есть хороший момент обсудить именно за совместной трапезой, когда вся семья в сборе. Вот эти разговоры за жизнь и с детьми, и с супругами вместе, это очень важная составляющая семейной жизни. Тем более вот в монастырях эта практика чтения, она присутствует. Но я думаю, что вряд ли где-то в каких-то семьях есть колокольчик, есть учиненный чтец, лежит жития святых на плите. Все сели, начинается чтение уставное.
Являются ли встречи с друзьями в ресторане или кафе грехом чревоугодия? Ходить на новогодние корпоративы – это тоже грех? Побаловать себя редко сладеньким – грех?
Знаете, вот мне бы хотелось, чтобы от этих вопросов мы как бы отходили. Вот блаженный Августин сказал: «Люби Бога и делай все, что хочешь». Люби Бога и делай все, что хочешь. Но почему грех с друзьями сходить в ресторан? Ну, что в этом плохого? Но если это все пристойно, хорошая классическая музыка, кухня, вкусная, все. Допустим, событие какое-то, день рождения, свадьба у друга там прошла. Ну, почему не немножко это не отметить? Мы все-таки, пребывая в церкви, очень погружены во внешний обряд. Мы как в этой скорлупе живем. Вот это можно, это нельзя, это тоже нельзя. Вот это можно, но немножко можно, понимаете? Но ведь Бог хочет, чтобы наше сердце, оно умело определять, что в этом мире еще сохранилось в какой-то красоте и чистоте. И вот этим можно и нужно этим заниматься. И музыку послушать, и фильм посмотреть, и книгу почитать, и в ресторан сходить. Но если это место, где занимаются не тем, чем надо, да, там, ночной клуб, мы же не говорим, что туда надо ходить. Конечно, не надо ходить. Но если это друзья, если это хорошее, тихое, спокойное место, ну почему нет? Вот. Что там еще, какой вопрос был?
Про сладенькое. Побаловать себя редко сладеньким тоже грех?
Почему редко? Да баловать себя каждый день сладеньким. Почему редко? Если побаловать себя сладеньким. Ну чего из себя кого-то изображать? Вот зачем это нужно? Вот зачем? Нельзя допускать пристрастия. Не говорите, что я не могу ни дня прожить без чашечки кофе с молоком. Не надо это говорить. Вы его выпьете, эту чашечку кофе, и лобик перекрестите. И занимайтесь своими делами. Захотели еще чай, еще выпейте чашечку. Вот. Но все время вот контролируйте. А если и будет кофе, например? Вот чай только. Смогу чай? Чай смогу. А без чая смогу? Просто вода. С лимоном, например. Там смогу. А без лимона вот, буду пить простую? Вот если можете, то это вообще замечательно. Вот. Плохо, когда человек уже так вот замыкается на этом, и уже не может без этого сказать, что о, плохо. В Царстве Небесном какой кофеек вам будут давать? То есть то, чего там не дадут, чего нам там, от чего там придется отказаться, вот с этим надо поосторожно увлекаться этим, да? Вот. Молиться будем и здесь, и там, любить будем и здесь, и там, прощать будем и здесь, и там нужно всех простить будет и встретить, да? А вот то, что бывает на земле, но то, что не бывает там, тут надо так с рассуждением к этому относиться. Вот. Это называется пристрастие. Пристрастие. Вот. Известный случай, когда я рассказывал об этом, мать Тургенева, Ивана Сергеевича Тургенева, когда умирала, она попросила служанок принести ее любимое платье. И умерла она, схватив его руками. И вот это вот уже последняя такой, знаете, схватка крепкая была такая, что уже выстригали из мертвого тела вот этот кусок материи. То есть человек умер, вот последнее желание было подержаться за наряды. Чехов, Антон Павлович, да, как врач, была традиция умирать в присутствии другого врача за бокалом шампанского. Какое прекрасное шампанское! Это были его последние слова. То есть так лучше не умирать, потому что там шампанского не будет. Вот, поэтому сердце не отдаем, пристрастием справляемся, пользуемся и Бога за это славим.
Спасибо Бог за интересную познавательную беседу. Как быть с грехом винопития? И как относиться к обществу трезвости, если Евангелие говорит, что вино веселит сердце человека?
Сейчас есть не только общество трезвости. Я вот читал, что есть еще общество страдающих людей обжорством, оказывается. Такие есть проблемы сейчас. Анонимные обжоры. Если, серьезно, есть анонимный алкоголик, есть анонимные обжоры, которым нужна помощь очень серьезная, очень дорогостоящая часто. Вот. Что касается винопития, ну как винопития, апостол говорил, что употребляй немного вина ради твоего желудка, часто твоих недугов. Ну вот, вино веселит сердце человека. Но опять же, блюдите, как опасно ходите, потому что не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. В нем же есть блуд, да? Сколько примеров, когда человек выпил вина, и потом уже были последствия очень серьезные от этого. Ну, такая тема-то, она такая немножко скользкая для совета. Вот. Ну, не теряйте бдительности никогда. Мне кажется, нельзя, однозначно нельзя этим злоупотреблять, когда вместе находятся мужчина и женщина. Это бойтесь. Потому что когда наедине, встретились, давно не виделись, пойдем посидим, венца выпьем. Вот. Многие трагедии происходили вот здесь по этой причине. Вот. Ну, хороший совет – ежедневно ездить за рулем для мужчин. Штрафы знаете, какие сейчас за винопитие. Вот. Если хотите отдать там 50 тысяч и на год без машины, ну, попробуйте. Ну, может быть, взять себе такое правило. Вот надо выпить столько, взять себе, купить алкотестер, вот, и потом вдохнуть, чтобы можно было сесть за руль. Вот так, такой вот совет могу дать. Потому что здесь опасно подсесть на алкоголь как на антидепрессант. Помните, одно время у нас прокатились ряд этих фильмов, прям нам крутили, показывали. Да и в советское время, там, 17 небесные, когда он приходил всегда домой, наливал этот шкафчик, доставал наш полковник знаменитый, немножко коньячку, виски. Вот. Все американские фильмы, французские, они все были связаны с употреблением алкоголя. Вот. Поэтому навязали нам этот стереотип, что это круто, что нужно всегда вот чуть-чуть себя вот этим вот хмельком поддерживать. Вот. Но просто если вот у вас есть опыт христианской жизни, вы сразу почувствуете, где будет у вас провал. Потому что когда человек находится в состоянии опьянения, слабого или среднего, не говорю про сильный, он не может ни молиться, он не может ни нормально разговаривать, он не может ни о чем серьезном думать. Ну что, пришел только вот от тебя, как из пивной бочки пахнет, и все, иногда так бывает даже. Поэтому здесь надо быть, так сказать, осторожным, и не, особенно, конечно, в семье. В семье это недуг очень страшный, если это начинается. Очень, очень здесь надо быть внимательным. В общем, смотрите сами.
Совершенный грех, особенно смертный, например, блуд, должен вызывать страдания в человеке. А что означает, если человек не испытывает после совершенного греха страдания, а вполне себе счастлив?
Значит, он страдает окамененным нечувствием. Окамененное нечувствие, сердце покрыто коркой. Пока она не разрушится, пока эта шелуха не отвалится, никакого переживания не будет. Если посмотреть на святоотеческие советы, то в них следующие есть мысли. Вот наш ум, разум, принимает истину довольно легко. Что касается сердца, здесь все по-другому. Ну, простой пример. Например, человек, который страдает винопитием. Он понимает, что это плохо, понимает, что это грех. Он в этом может даже раскаиваться, он может себя всячески за это осуждать и так далее, да? Но сделать ничего не может. Большое, много примеров, связанных с грехом того же блуда, наркомании, компьютерной зависимости. Человек понимает, что делает плохо. Но сердце услаждается. Почему? Оно поражено страстями. Вот еще работы этой не произошло в этом сердце. Не произошло. Еще свет Божий туда не пришел. Оно еще живет в этой сырой темной пещере, покрыто оболочкой вот этих, вот этой скорлупой покрытой, и не пропускает свет. Поэтому нужно всегда, всегда в христианстве, нужно всегда не забывать о своем сердце, чтобы оно было, было, чтобы оно менялось, чтобы оно менялось. В этом смысле, если мы молимся Богу, мы должны всегда помнить о двух вещах, что в молитве. Первое, для ума требуется внимание, погружать ум словам молитвы. Для сердца требуется сокрушение, плач и умиление. То, о чем мы читаем в текстах, что нам преподносит богослужение, наше сердце должно сопереживать это. Как? Вопрос сложный. Нет опыта сопереживания. Значит, надо учиться таким законам, они тоже нам открыты, что от внешнего поведения зависит внутреннее наше изменение. Вот, например, как редко мы произносим волшебные слова. Не просто «спасибо, пожалуйста, доброе утро, спокойной ночи», а «мой хороший». Часто ли супруги говорят свои друг другу, как, что «я тебя люблю, ты самый лучший». Вот, такие слова, они иногда производят изменения внутренние. Вот я застал таких еще и бабушек добреньких, которые могли это сказать, деточка, миленький, золотце. Ведь и глаза-то были какие у них, светлые, добрые. Какой у них вот в глазах вот этот свет лучистый струился из них. Потому что все было взаимосвязано. От избытка сердца говорят уста. Но и уста, которые произносят добрые слова, они тоже влияют на сердце. Поэтому вот нужно нам, знаете, даже если мы что-то не хотим, то, что нам кажется трудным, то, что нам не хочется, надо всегда делать усилия здесь. Вот как священник я вот постоянно с этим соприкасаюсь. Вот ты идешь на службу, ты не выспался, у тебя болит голова, ты, может быть, с матушкой что-то такое там, где-то там немножко поссорился, дети тебя там раздражили и так далее. Но это не имеет никакого значения. Ты идешь на службу Богу и людям. Ты должен отключиться от всего и отдаться себя служению. В этом смысле матушки и жены многих мужей, которые работают в определенных сферах, например, хирург. Но представьте, жена устроила истерику мужу-хирургу, который идет на операцию. Или пилот, который повезет 500 человек, полетит над океаном. А у него там дома сцена была перед этим. Вот женщина должна понимать вообще, какая на ней лежит огромная ответственность. Потому что от ее поведения зависит вся деятельность мужа. Что будет дальше. Поэтому мы должны вот себя постоянно в этом смысле воспитывать. Все время через «не хочу», через «не могу», но показывать новое качество жизни. Вот очень это хочется. Вот знаете, вот в храме прекрасно, стоим, молимся, народу много, исповедники, причастники, ой, все такие прям ангелы, да? Но почему этих ангелов так мало вот за стенами храмов-то? Почему там-то уже не ангелы, а уже кто-то другие? Ведь так этого хочет, чтобы христиане, вышедшие из церкви, что-то светлое, доброе несли в мир. Не нужно проповедовать словами, давайте жить-то по-другому, как нас Евангелие учит. Вот когда мы это поймем, что перерождение человека – это то, ради чего церковь основана. Чтобы мы, так сказать, глядя на нас, люди говорили, да, это люди, это христиане, это совсем другие люди. Это в их глазах какой-то свет особенный. Доброта видна, сострадание. Как это и так научились? Когда кругом только и о том и говорится, что человек человеку волк. Отними себе побольше, живи один раз, ешь, пей, веселись. А мы-то другими ориентирами живем. Поэтому хотелось бы, чтобы вот вне церкви наше поведение христианское, оно было бы видимо людям. Везде, на работе, с соседям, не знаю, в магазине, в очереди, где угодно, на отдыхе. Чтобы вот жили мы по-другому. Не раздражались, не огрызались, не отнимали, уступали место. Чтобы мы могли как-то знаете, сердце напрячь и сказать, вот, и подумать, а как правильно? Не занимать место лучше, уступить его. Вот это проповедь, самое главное. Поэтому так вот.
Еще у нас несколько вопросов, связанных с другими страстями. Как управлять гневом, когда ты видишь, что гости столицы ведут себя как хозяева?
То, что попущено Богу, тебе не дано исправить. Не сможешь остановить рукой течение реки. Это говорил епископ Игнатий Брянчанинов. Поэтому не надо здесь себя как-то разогревать. Первое, не теряйте внутренний мир. Повторю, что посмотрите, что происходит во всех абсолютно крупных европейских городах. Кто был в Париже, в Берлине, в Риме. Мы еще живем, я вам скажу, очень неплохо здесь. Очень неплохо. Хотя, конечно, процесс набирают силу. Недавно был в Троице-Сергиевой Лавре. С 12 до часу китайский час у них. 50 автобусов ежедневно китайцев. Монастырь превращается в какой-то Шанхай. Да, это своеобразное, своеобразное ощущение вот этого колорита. Знаете, вокруг одни китайцы. Вот, поэтому как-то так вот Бог попустил, чтобы сюда все поехали. Вот, но я, знаете, вас хочу утешить. То, что предлагает Европа иммигрантам, мы никогда это не предложим по ряду причин. Первое, русский язык самый тяжелый для обучения. Климат у нас вообще не каждый выдержит, так? Социальных программ нет. Зарплаты здесь у нас невысокие, поэтому такого интереса и каких-то особых социальных программ для того, чтобы сюда приезжали люди, наверное, не так уж и много. Москва – это просто мегаполис, это столица европейская уже практически, поэтому это будет тут продолжаться. Вот, поэтому со смирением это принять, видеть, выхожу я в 6 утра на службу, подъезд помыт, мусор убран, цветы политы, да, снег почищен. Кто? Таджик или узбек. Ну что, ругать хаять, что он мне тут всю жизнь портит, что ли? Давайте наших женщин или мужчин поставим дворниками, где они все? Наверное, тоже есть причина. Не хотим детей рожать. Не хотим на своих детей деньги тратить. Будем на чужих тратить тогда. Разве не так? Поэтому надо здесь не возмущаться, а нужно посмотреть на первую причину всего. И Бога всегда видеть, что Он тоже на месте, никуда Он не делся. Если попустил, значит, нам это нужно. И успокойтесь тогда.
От чего рождается грех мшелоимства? И как безболезненно избавиться от накопленного? Библиотека советских времен, дорогие детские вещи, сувениры из поездок и так далее.
Сейчас открываются разные, знаете, квартиры такие, и ретро всякие магазинчики, где там есть всякие старые предметы, и машинки стоят. Но здесь, вот знаете, я когда стал служить в старом храме московском, я столкнулся с такой же проблемой, что оказывается не только в квартире, но и в храме можно проблему подобную увидеть. Ну, например, когда мы стали размывать своды храма, которые были все уже черные, мне говорили: батюшка, не надо делать, благодать смоешь. Поэтому люди срастаются с вещами со своими, это нормальное состояние. Ну, конечно, не нормальное, но это естественное состояние, особенно пожилые. Поэтому отрывать от себя — это очень больно и трудно. Но это печально видеть, когда человек действительно оброс этим хламом, вот, никому не нужным, тем более советские книги, которые там, в них уже читать, что там можно сейчас в них полезного-то узнать после того, что мы же имеем. Поэтому смотрите сами, если вы не владеете всей ситуацией, скажем, вы живете со старенькими родителями, они у вас привыкли к старому гардеробу, к этим книгам, значит, надо потерпеть. Если это ваша собственность, распрощайтесь с ней. Сейчас можно вызвать молодых ребят, они вам за полчаса все вынесут и вообще забудьте про это. Вот так вот. Поэтому вот, чтобы это не отягощало жизнь, чтобы это не усложняло. Тем более, сколько пыли в одних книгах, это я могу представить.
Братья и сестры, наше время потихоньку подходит к концу. Последний на сегодня вопрос отцу Андрею предложим. Какую духовную литературу вы посоветуете прочитать на тему страстей?
А вся духовная литература на тему страстей. Открывайте любую книгу, и вам там скажут, как бороться с гневом, с всеугодием, с завистью, с тщеславием. Ну, классика. Авва Дорофей. Кто уже начитан, возьмите «Лестницу», выборочно полистайте, почитайте. «Свидетель Игнатий Брянчанинов», «Аскетические опыты». Вот. Но помните о главном, что читать-то надо, но иногда не надо много читать. А прочитали, это как карту посмотрели с вечера, а утром нужно двигаться с рюкзачком, с палкой в руках и идти по маршруту. То есть теория, чтение – это теория, а жизнь – это практика. Поэтому иногда святым отцам нужно было один стих прочитать. «Блажен муж и жениди на совет нечестивых». Прочитали, посидели, подумали и разошлись по кельям. Размышлять и исполнять. Вот так. Или «положи на нищие духом, ибо их и царство небесное». Что еще говорить-то? Вот к этому состоянию стремись, перед Богом быть нищим. И Царство Божие наследуешь. А страсти, которые в тебе, они о себе напомнят. И без книг, без всяких. И гнев голову поднимет, и блуд, и тщеславие, и зависть, и неверие, вот, и чревоугодие в том числе. Совесть-то будет каждому говорить, что неправильно, что не нужно, что плохо. Вот. Только этот компас нужно сверять с Евангелием. Ну, тогда все будет понятно, что делать. Поэтому все книги читайте, которые адресованы для людей, живущих в миру. То есть чтение должно соответствовать нашей жизни. Это самый главный принцип. То есть то, что исполнить не можем, об этом читать не нужно. Да? Чтение для практики. Прочитал и пытаюсь это исполнять. Вот Бог в помощь всему.
Давайте поблагодарим отца Андрея. В следующий понедельник мы, Бог даст, также встречаемся здесь, на просветительских курсах. Продолжим разбирать страсти. В следующий раз разговор пойдет о блудной страсти. И мы надеемся, что поможет нам разобраться в этой сложной страсти владыка Пантелеимон Шатов.